Евгений, давайте прежде всего вкратце напомним нашим слушателям цепочку событий, приведших к нынешнему обострению ситуации вокруг Храмовой горы.
Я думаю, что нужно смотреть довольно далеко в прошлое, не рассматривать события последнего времени, а говорить о событиях, начиная с 2000 года, по меньшей мере, если не с 1987, потому что интифада, собственно, не заканчивалась. Да? То есть восстание, о котором так любят говорить палестинские арабы, это действительно непрерывное некое действие, просто есть всплески, есть периоды успокоения. Сейчас, видимо, с осени 15-го года продолжается так называемая интифада ножей, она же интифада Иль-Кудса. За это время было совершено около 200 террористических актов, разной степени тяжести, погибли десятки людей. В последние дни действительно есть некоторое обострение, но ничего сверхъестественного не происходит. Да, был тяжелый теракт в Халамише, в результате которого были убиты 3 человека, 3 члена одной семьи, религиозный Салман. И террорист не был застрелен. Собственно, по этому поводу есть довольно серьезное общественное волнение. Да? Многие вспоминают о событиях, связанных с Эльдором Азари, который был осужден за то, что добил раненого террориста. И сейчас, скажем, в социальных сетях можно увидеть сообщение о том, что якобы мать военнослужащего, который нейтрализовал, не убил, но нейтрализовал террориста в Халамише, якобы она пишет о том, что ее сын не стал добивать террориста, потому что боялся тех же последствий судебного свойства, да?
Можем ли мы говорить о том, что именно всплеск, новый всплеск напряженности начался после теракта на Храмовой горе, когда были убиты двое сотрудников полиции?
Да, ну, прежде всего, важно отметить, что это были не просто полицейские, это были представители друзской общины, которым доверена охрана Храмовой горы, и вопрос стоял в том, целенаправленно ли палестинские арабы, эти молодые люди, которые стреляли в полицейских, целенаправленно ли они убивали именно друзов. А велика вероятность того, что это было именно так. И, возможно, сейчас некоторые обострения конфликта между друзами израильскими и израильскими арабами. Потому что я напомню, что убийцы полицейских на Храмовой горе были жителями Умуль-Фахма, гражданами Израиля с синими паспортами, на которых зачастую не распространяются ограничения, распространяемые на палестинских арабов в плане доступа на Храмовую гору. Наверное, можно считать от этой точки... Но поскольку мы ведем, я главный редактор сайта News.ru израильского, и мы ведем отчет этих терактов постоянно, да, то есть у нас, скажем, с 1 октября 2015 года, если вы возьмете эту статистику, вы увидите, что, в общем, все непрерывно, да, то есть обострение последних недель, оно всего лишь обострение, но были обострения там несколько месяцев назад и так далее. Ничего необычного, революционного не происходит, к сожалению.
То есть мы не можем говорить, что сейчас дело обстоит гораздо серьезнее. В сравнении с прошлыми конфликтами вокруг Храмовой горы, мы знаем, что одна из интифад, вторая, собственно, началась после визита Ариэля Шарона на Храмовую гору. И вообще все, что связано с этим местом, может иметь крайне взрывоопасные последствия.
Ну, в течение нескольких лет продолжается эта история с тем, что ВАКФ и Исламское движение сопротивления, так называемый, да, ХАМАС, настаивают на том, что Израиль каким-то образом угрожает мечети Аль-Акса, каким-то образом речь идет об иудеизации Храмовой горы. Ну, это продолжается, опять же, бесконечно. И да нет, ничего особенного сейчас, на мой взгляд, не происходит. И можно говорить о третьей интифаде, которая началась просто не сейчас. Началась она 3 года назад, 2 года назад. Сейчас небольшое обострение в рамках этой интифады.
Почему установка рамок безопасности на входе на Храмовую гору вызвала такую острую реакцию?
Повод. Просто повод. Все знают прекрасно, что, скажем, при проходе к святым местам в Мекке установлены такие же металлодетекторы, но просто там проводится выборочная проверка. Сейчас, естественным образом, эти металлодетекторы установили и стали проводить глобальную проверку, так сказать, всех приходящих, с одной стороны. С другой стороны, в какой-то момент успокоится, металлодетекторы должны остаться, на мой взгляд, и, скорее всего, так и будет. Просто проверка станет выборочной. И разговоры вокруг того, что это каким-то образом нарушает святость этого места, да боже упаси, во всех святых местах, во всем мире, пойдите в Ватикан. Есть проверки служб безопасности. Они выборочные, конечно же, они не глобальные. Особенно, когда, скажем, есть там, в пятницу, когда приходят десятки тысяч мусульман к Храмовой горе, проверить все крайне сложно. Но, например, есть такие меры, как они вводились неоднократно, как ограничение по возрасту, прежде всего для мужчин, да, скажем, обычная практика – это на Храмовую гору пускают мусульман старше 40 лет и всех женщин, да, тем самым отрезая наиболее активную, наиболее агрессивную часть. Если это ограничение введено, то уже попроще, так сказать, дальше выборочно проверять тех, кто пришел на Храмовую гору.
А проходили ли и проходят ли такую же проверку безопасности такие же рамки металлоискателей, израильтяне,
само
евреи,
собой,
которые попадают на Храмовую гору, туристы и все остальные?
Раньше нет, а Сейчас, безусловно, да, потому что металлодетектор установлен не только для потенциальных террористов, а вообще для всех. Так же, как в супермаркет, когда проходите, никто не проверяет, какое вероисповедание или на каком языке вы говорите. Проверяют вас просто, так сказать, как потенциального опасного человека.
Евгений, какими вы видите возможные варианты развития событий на нынешнем витке конфликта? Вот при этом обострении от самого пессимистического до самого нейтрального или до самого лучшего для Израиля или вообще для всех сторон, которые в это вовлечены. Какой вариант из этих представляется вам наиболее вероятным? Как будут развиваться события дальше, как вы думаете?
Ну, поскольку я давно в этом бизнесе, я извиняюсь за этот термин, то я искренне надеюсь и полагаю, что все потихонечку успокоится, как всегда на Ближнем Востоке. Каких-то глобальных катастроф я, во-первых, не хотел бы. Во-вторых, полагаю, что их все-таки не произойдет, и постепенно найдется какой-то такой путь для успокоения. Но это именно то, что на арабском языке называется таадия, то есть это не перемирие, не примирение, это некоторые временные успокоения на определенных условиях, которые устроят до поры до времени стороны конфликта. Глобального решения конфликта, честно говоря, я не вижу и полагаю, что никто из здравомыслящих людей на сегодняшний день быстрых решений не видит и не знает.
То есть риск новой интифады, не интифады ножей, а интифады подобной второй интифаде,
вы каких-то о взрывах автобусов.
Да, события такого рода, вы этого не ожидаете.
Это все может быть, но мы пережили то, переживем и это.
Нынешний премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху любит приводить в качестве примера своей успешной политики налаживание отношений с арабскими государствами. Вообще так ли это, и насколько нынешний конфликт может навредить и откатить ситуацию в этих отношениях на несколько лет назад?
Ну, поскольку мы на самом деле ничего толком не знаем о том, насколько наши отношения Израиля, да, с арабским миром улучшились, все это на уровне таких оговорок, недоговорок, кто-то из помощников министров, или там помощников премьер-министра с кем-то там встречался, то сложно говорить о том, что это может каким-то образом ухудшиться. Да? Пока все это на очень таком начальном этапе. Да, безусловно, конфликт вокруг Катара дал, так сказать, определенный такой толчок, что ли, взаимоотношениям Израиля с умеренными арабскими режимами, как их любят называть. Но я пока не вижу там никакого особенно серьезного прорыва, потому что саудиты, скажем, да, они много лет уже топчутся вокруг своей саудовской так называемой инициативы, которая предусматривает отступление Израиля границам 67-го года. И ни одно, даже самое левое правительство Израиля на сегодняшний день, из возможных на сегодняшний день, не пойдет на эти условия, поэтому глобального потепления там, скорее всего, не произойдет.
Сегодня должно состояться заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последним событиям на Храмовой горе. И ждут ли в Израиле, скажем так, после прихода в США к власти Дональда Трампа, каких-то изменений в политике международных органов относительно Израиля? Потому что в последние годы при президенте США Бараке Обаме она была не столь комплементарной к инициативам и к политике израильских властей. Можно ли ожидать теперь, что при Дональде Трампе будут какие-то вынесены другие решения другого тона резолюции касательно Израиля? Или по-прежнему от ООН, в общем, уже не ждут ничего и никто?
Скорее последнее. Скорее от ООН не ждут ничего и никто. Ум-шмум для израильтян-то как было, так и есть. Но, безусловно, израильтянам приятно, что изменилась тональность выступлений американских представителей в этой организации.
Если уж мы заговорили о Трампе, не лишним будет упомянуть и отношения Израиля с Россией, от которых во многом зависит ситуация на северных границах Израиля, Сирии и Ливаном. Почему Израиль так обеспокоен соглашением России, США и Иордании о создании так называемых зон деэскалации на юго-западе Сирии? В Тель-Авиве опасаются, что это соглашение позволит закрепиться у границ Израиля Ирану и группировке Хизбалла?
Но это не секрет абсолютный. Да? Когда приезжал премьер-министр Индии недавно с официальным визитом в Израиль, то буквально сразу после прогулки с ним по морскому побережью господин Нетаньяху зашел там в будку рядом с пляжем, где состоялась его прямая связь с Владимиром Путиным. И, судя по всему, что мы знаем, это был ровно разговор о так называемой юго-западной зоне деэскалации в Сирии, которая безумно тревожит израильские власти и совершенно оправданно, на мой взгляд, потому что и Дараа, и Кунейтра – все это фактически наша граница, и присутствие там и иранцев, и Хизбаллы – это серьезнейшая угроза. Я думаю, что на сегодняшний день, собственно, угроза очередной войны с Хизбаллой – это гораздо более серьезная история, чем угроза, которая представляет собой палестинский террор.
А как же все эти многочисленные встречи Нетаньяху с Путиным, телефонные переговоры и вообще ощущение, что отношения между Россией и Израилем находятся на каком-то просто на пике?
На пике позитивном?
На пике позитивном.
Я очень сомневаюсь. И мне кажется, что эта активность связана прежде всего с тем, что Россия стала, уже несколько лет является активным игроком на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. И это сильный игрок. Кто-то может считать иначе, но это сильный игрок. И с этим игроком Израилю крайне сложно играть на одном поле. Значит, нужно договариваться, по крайней мере, о правилах. О правилах, которые были, нанесли бы наименьший ущерб интересам Израиля. И поэтому, на мой взгляд, контакты, постоянные контакты на высшем уровне, они абсолютно оправданы, особенно учитывая то, что Россия находится в некоторой западне, там, в собственных интересах и негативного отношения международного сообщества к этим интересам. Израиль здесь может сыграть роль какую-то такую вроде бы нейтрального переговорщика, но на самом деле переговорщик, который жестко будет отстаивать собственные национальные интересы.